эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, такие, знаете, вот каверзные, которые должны поставить меня в тупик, которые, может быть, удерживают вас от обращения к Христу, которые, может быть, запинают вас в вашей вере. Я здесь вот именно для того, чтобы на трудные вопросы отвечать. И их можно задать на нашем сайте theos.fm, и вот там будет возможность нас и слушать, и присылать вопросы в студию. А можно будет также присылать нам на Viber или WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. Можно присылать мне напрямую на почтовый адрес asksergey@listru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять вопросы в комментариях к трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И знаете, что я заметил? Люди часто почему-то, я не знаю, почему такая вот закономерность, люди присылают вопросы под конец передачи. Я в любом случае рад вашим вопросам, просто так получается, что в начале передачи у нас вопросов мало, а когда она заканчивается, уже последние идут минуты, то приходят в основном все вопросы, и я на них просто не успеваю ответить. Поэтому, если у вас есть такая идея, какой-то вопрос вы хотите задать, то, пожалуйста, постарайтесь это сделать немножко ближе к началу, чтобы я на него успел нормально ответить. Так, вот уже есть у нас вопрос. Так, Христос говорит: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный». Он отказывается впустить неразумных дев и так далее. Где же его хваленое милосердие? Очень хороший вопрос. Значит, милосердие может сказать «нет». И в некоторых случаях это неизбежно. Скажем, но если попробовать это сформулировать кратко и грубо, на милосердии нельзя ездить. То есть, когда человек употребляет милосердие во зло, то когда-то этому будет положен конец. Ну вот, у меня был случай в жизни, я работал, и так получилось, что я подвел своего начальника непосредственного, и неумышленно я его уважал, я к нему хорошо относился, но вот я его подвел. Он меня вызвал в кабинет и сказал, что, ну, знаешь, Сергей, вот так и так. И я сказал: да, вот, ну виноват, да, ну, что делать, да, я подвел тебя. И он после того, как я, значит, признал, что там был виноват и неправ, он приложил все усилия, чтобы убедить меня в том, что продолжает считать меня другом и продолжает относиться ко мне исключительно тепло. И я был этим глубоко тронут. И я увидел, что, да, вот пример христианского отношения и мое желание ему угождать, мое желание работать на него добросовестно, оно только выросло, конечно же, от этого очень сильно. Но, в принципе, возможно же занять другую позицию. Я могу сказать: ну, знаешь, это вообще лохо тряпка. Он какой-то вообще слабак, он в морду не дает. Следовательно, я могу вести себя по отношению к нему так, как я захочу. Я могу его обворовать, например. Я могу использовать его мягкость и снисходительность для того, чтобы вести себя все хуже. И, увы, но некоторые люди делают такой выбор, и на проявление милосердия человек может отреагировать, признав это милосердие с благодарностью, а может, наоборот, озлобиться. Людей иногда просто бесит, когда к ним проявляют милосердие, потому что людей возмущает, глубоко ранит их гордость, когда кто-то по отношению к ним проявляет милость. То есть человек может отреагировать на милосердие, ну, резко негативно. Он может испортиться от того, что к нему проявляется больше милосердия и снисхождения. К сожалению, это так. И наступает момент, когда милосердие должно сказать «нет», потому что иначе милосердие превращается в некое орудие развращения человека, которого она только портит. Другой пример, который мне вспоминается, когда я читаю об этих пугающих словах Христа, это вот давно уже, да, лет 20 назад, я принимал участие в неудачной попытке помочь одному молодому наркоману, и у него где-то он был откуда-то из какой-то деревни, из-под Пскова, у него не было родственников в Москве. В Москве он жил в каком-то притоне, там, зарабатывал на жизнь, не будем говорить как. И он пришел за помощью к христианам, вроде бы согласился, значит, принять помощь. Но вот с ним было очень трудно иметь дело, потому что он без конца врал. И было непонятно, как ему помочь. Потом я узнал, что это просто симптом. Симптом героинового наркомана, что он очень тощий, и он без конца врет. Вот даже когда непонятно, зачем ему это делать. И по ходу этого процесса мы познакомились с многими людьми, которые помогают наркоманам. И все они в один голос стали говорить, что любовь к наркоману должна быть жесткой. И я помню, разговаривал с одной женщиной, у которой дочь наркоманка. И она однажды... Да, и она пришла по этому поводу в огромное уныние. Она даже сама начала попивать. И потом она приняла такое решение, что если дочь будет приходить домой под наркотой, она не будет ее пускать домой. Будет дверь просто закрывать, пусть она там под дверью скулит. А вот где-то кололась, там и иди, значит, ночевать. И мне это показалось очень жестко. Ну как же так? Ну, это же родная дочь. И она пойдет в какой-то притон, там, каким-то гадом. Может, она там вообще ее там убьет. Но потом я понял, что вот это был единственный способ спасти эту девочку. Единственный. Потому что она, после столкнувшись с такой жесткой реакцией мамы, там, отойди от меня, там, не знаю я тебя, она покаялась, она приняла решение прекратить употребление, принять помощь, и мама и всю помощь, которая там была нужна, она в лепешку разбилась, но обеспечила. И, насколько мне известно, они сейчас обе живы и здоровы. Другая ситуация, когда родители или другие близкие люди идут на поводу у наркомана, и он там их трясет и кричит, что он ужасно страдает, ему нужны деньги на дозу, а он действительно ужасно страдает. Там, действительно, там героиновая ломка, это очень больно. И очень плохо ему при этом, да, и он... ни о чем не способен думать, кроме как у колодца. И если ему любящие, близкие дают денег на очередную дозу, ну, это кончается тем, что он умирает просто от передоза в ближайшее время. Все. Единственный способ человека спасти вот в ситуации, когда героиновый наркоман, это сказать, это отнестись к нему жестко, что или ты принимаешь помощь, или ты не принимаешь. Если ты сдаешься вот близким, которые пытаются тебе помочь. Ты сдаешься врачам, ты делаешь, что тебе говорят, и ты смиренно покоряешься усилиям людей, которые тебя спасают, то мы будем все делать, мы там квартиру продадим, мы абсолютно все сделаем, чтобы тебя спасти. На любые жертвы пойдем. Но если ты не хочешь, то ты не хочешь. И это единственный способ наркомана спасти, потому что если ему обращаться с ним там мягко и помогать ему приобретать следующую дозу, ну, он помрет от передозы. Это неизбежный процесс, когда для того, чтобы получить облегчение от своей ломки, человек вынужден увеличивать дозу, и в конце концов эта доза увеличивается до размера уже несовместимого с жизнью. Он в итоге умирает. И чтобы не умер, вот единственный способ – это вот вести себя достаточно жестко. Ну, с алкоголиком тоже. И это не гарантирует спасение. Потому что, оставшись под дверью, да, там эта девочка может уйти просто и погибнуть. наркоман, которого ставят перед ультиматумом, может этот ультиматум не принять, он может пойти там тоже умереть под забором. Но если ему не ставить этого ультиматума жесткого, он умрет под забором 100%. И поэтому все, с кем мы имели дело, они говорили, что не надо быть слишком мягким, это губит человека. Когда человек вам врет, вы ему прям скажите, что врешь ты, значит, не верю я тебе. И тут человек должен прийти в смирение и покориться тем, кто хочет его спасти, чтобы быть спасенным. Иначе никак. И вот то же самое с грехом, не только с наркоманией, с любым грехом вообще, когда грешник для того, чтобы обрести спасение, он должен смириться, он должен покаяться, он должен признать, что он не прав. Он должен признать, что вот с этого момента он будет слушаться Бога и покоряться его заповедям. Если он не хочет этого делать, да, тогда ты остаешься за дверью, тогда тебя не откроют. И это, выглядит жестким, выглядит пугающим. Это единственный способ человека спасти. Единственный. И он не сработает в 100% случаев, когда действительно там тот же наркоман, у него свободная воля, он может отказаться принимать лечение, и он может пойти себе и погибнуть. Но именно вот такой жесткий подход, ты или принимаешь помощь, или нет, это единственная возможность ему помочь. И вот Библия про то же самое. Человек с псевдонимом Мшах пишет, христиане говорят, Иисус исполнил весь закон, а не исполнил заповедь развестись со сварливой женой. Так что не весь. Честно говоря, не знаю, откуда вы взяли, что эту заповедь не могли бы вы процитировать, собственно, Писание, потому что в Писании, насколько я знаю, нет заповеди разводиться со сварливой женой. В Ветхом Завете есть дозволение давать разводное. Если мужчина разводится с женой своей, пусть даст ей разводное письмо. То есть там даже не говорится, что это допустимо. Там говорится, что такое есть плохое положение дел, люди разводятся. Пусть хотя бы как-то обеспечат юридический статус этой брошенной жены. Но пророк уже говорит, что Бог ненавидит развод, не поступай вероломно против жены юности своей. А Иисус уже однозначно говорит, что он уже однозначно развод осуждает. Станислав Бартерман в пятой главе книги «А был ли Иисус?» приводит два якобы ключевых, на самом деле высунутых из пальца, аргументов в пользу историчности Иисуса. Оказывается, евреи могли вообразить идею Мессии побеждающего, но не смогли бы родить идею Мессии страдающего. А раз не могли нафантазировать, значит, Иисус существовал. И при том, что весь регион был пропитан мифологемой практикой, индивидуальная жертва одного ради спасения многих. Второй аргумент Эрмана, оказывается, Иакова называют братом Господа, то под Господом надо иметь в виду именно Иисуса. А брат надо понимать буквально. И если Иаков не был против называться братом Господа, значит, Иисус существовал. Довод, что такого мессию не могли бы вообразить люди, он абсолютно справедлив. Я его разделяю, то, что мессия – это победительный воин. Мессия придет, порядок не идет. Мессия придет, там всех поколотит, кого надо. Вообще люди все там, и иудеи, и все остальные, они себе склонны хотеть какого-то мощного, сильного, победительного, насильственного вождя, который, знаете, вот как все эти конные памятники. Я вот помню, шел по городу в Москве, там вижу конный памятник, сидит такой, значит, мощного вида мужик с саблей. И это, понятно, человек, который убьет ваших врагов. Это человек, который вас защитит. Это человек, который воплощает мощь и силу. Это человек, который там завоюет для вас военную добычу. И все народы, они склонны поклоняться себе. Это везде, так знаете, люди склонны прославлять самых мрачных персонажей вообще отечественной истории, потому что они были сильны, они были могучие, они водили там многочисленные армии. Один из самых неприятных персонажей средневековой истории, Ричард Львиное Сердце. Англичане его долгое время прославляли. Или этот Наполеон. Наполеон втянул свою страну в войну, угробил кучу народа, потом проиграл все это. какое тут, значит, величие. У нас тут все Сталина прославляют и так далее. Люди склонны прославлять, даже безотносительно к их моральным качествам, каких-то могущественных, сильных вождей. И вот оказывается, что мессия – это человек, не который водит мощные армии, не человек, который всем головы отрубает, а человек, который, наоборот, умирает от руки своих врагов. Это нечто, что люди абсолютно не склонны выдумывать сами. Знаете, вот, по-моему, Джош Макдауэлл шутил на ту тему, что если бы в Израиле проводились выборы мессии, у Иисуса не было бы абсолютно ни единого шанса. Ну, действительно, потому что мессия – это тот, кто должен нас спасать. От чего он должен нас спасать? Он нас должен спасать от врагов, в первую очередь. Он нас должен спасать от голода, он должен нас спасать от экономических неурядиц. Он должен быть могучий и сильный полководец. И иудеи его так себе и представляли, и в этом отношении они подобны прочим народам. До сих пор люди поклоняются силе. И вот Иисус приходит, и он не убивает никого, его убивают. Его предают самой страшной, мучительной и позорной смерти, которая является знаком абсолютного поражения, что он абсолютно провалился. Все, вот умереть на кресте – это не просто очень больно, это крайне унизительно. Это предельный позор. Это демонстрация предельного бессилия. Это сознательно было так придумано, чтобы человек висел на кресте, он медленно и очень страшно умирал, и никто ему не приходил на помощь. И римляне могли сказать, ну вот ни боги ему на помощь не приходят, ни его соратники ему на помощь не приходят. Вы видите, он понес полное, абсолютное поражение, он умирает в страшных муках, позорно, отвратительно, грязно, кроваво, на глазах у всех. И распятый мессия – это идея, до которой додуматься было нельзя, действительно. То, что человек предает себя там в жертву за других как-нибудь красиво так на поле боя, там бросился на врагов и там какие-то мужественные подвиги совершил, сам погиб при этом. Ну да, это героический эпос. Но никто не мог сделать героического эпоса из распятого. Это настолько антигероично, насколько это может быть. Поэтому, конечно же, придумать себе распятого мессию никто бы не придумал. Это абсолютно исключено. Другое дело, что Эрман, он неверующий. И он может не замечает, может там не убеждает это его. То, что на самом деле ведь люди признали распятого мессии, что произошло, что их могло убедить в том, что это распятый человек мессия. Ну вот только его воскресение. Что касается там, брата Иакова, Иакова называют братом Господа, ну, конечно же, для того, чтобы называться братом Господа, Господь должен быть кем-то вполне живым, реальным, находиться в каких-то родственных отношениях с этим Иаковым. Я думаю, что Иаков, конечно же, не родной брат, то есть он не единоутробный брат, то есть у Благословенной Девы Марии не было других детей, кроме Иисуса. Это видно из Писания, потому что братья Иисуса ведут себя по отношению к нему довольно нахально, довольно надменно. И это совершенно естественно для ситуации, когда они старше. Вот если они, скажем, дети Иосифа и от первого брака, он вдовец, тогда понятно, они старше Иисуса, и тут Иисус начинает привлекать к себе внимание, совершать что-то удивительное, а они на него начинают смотреть косо, а что ты лезешь поперек батьки в пекло? Мы тут старшие братья, а ты тут какой-то знаменитый стал. Их это раздражает, их поведение понятно. Но вот если бы они были моложе Иисуса, то их поведение было бы странно и неуместно. Младшие братья так одергивали старшего. В патриархальном обществе это очень трудно себе вообразить. Поэтому все-таки имеющиеся материалы, они нам говорят о том, что это братья, которые старше Иисуса. И, конечно же, это предположение, но предположение правдоподобное, что это дети Иосифа от первого брака, поскольку Иосиф у нас не фигурирует в истории, когда Иисус уже взрослый. И, по-видимому, он тому времени уже скончался. И обычно люди умирают уже чаще всего к старости. По-видимому, он был уже не молодым человеком, когда он взял Марию в жены. И к моменту, когда Господь выходит на общественное служение, Иосиф уже скончался. И тут все очень хорошо укладывается. Он старше, у него дети от первого брака. Они значительно старше Иисуса. Вот, по-видимому, благочестивый вдовец. И, соответственно, они себя по отношению к нему так вот нахально ведут. Виталий спрашивает. Жертва хвалы прославит мя. Прошу ответить поэтапно на вопрос, разбитый на три пункта, которые понятны в этом предложении, затем во всей фразе в целом. Что в православном понимании есть истинная жертва, угодная Богу? Богоугодная жизнь в целом. И, конечно же, Евхаристия, поскольку в центре православной церкви самое главное, что в православной церкви происходит, что ее определяет как церковь, это Евхаристия. И Евхаристия, она, конечно же, и рассматривается как самая главная жертва, что мы через эту жертву мы соучаствуем в Тайной Вечере, и мы приобщаемся к плодам жертвы Господа. Самое главное, конечно, Евхаристия, но также и благочестивая жизнь в целом. То есть послушание заповедям, молитвы, хвала, которую мы возносим Богу. Что есть жертва хвалы и в чем ее жертвенность со стороны человека? Жертва хвалы – это когда мы жертвуем нашим временем и усилиями для того, чтобы восхвалять и прославлять Бога. Эта хвала будет для нас источником вечной радости на небесах, и иногда мы эту радость чувствуем, когда мы восхваляем Бога, и наше сердце радуется. Но не всегда, иногда мы восхваляем Бога, потому что мы вот решили быть послушными, мы решили быть дисциплинированными. И это очень хорошо и важно, потому что вот когда мы восхваляем Бога, потому что это наш нравственный долг, потому что это достойно и справедливо, мы себя приуготовляем той вечной хвале, которая будет на небесах. Разве Бог нуждается в принятии славы от человеков? В чем необходимость прославления Бога для самого человека? В каком смысле нуждается? Бог, с одной стороны, самодостаточен, он не нуждается ни в чем. Люди ему ничего не добавляют. Уже в Ветхом Завете отвергается идея, что Бог нуждается в жертвоприношениях. У язычников в Боге буквально нуждали в жертвоприношениях, и у них был такой слюдный договор, что вы нам жертву приносите, а мы вам, там, соответственно, благоволим. А Бог подчеркивает, что ни в чем не нуждается, люди не могут ему... У него нет каких-то нужд, которые люди могли бы или должны были восполнять. Поэтому жертва, которую человек приносит Богу, он приносит, желая вступить с Богом в общение. Это не что-то такое, это не восполняет каких-то божьих нужд. С другой стороны, Бог нуждается в нашей хвале подобно тому, как мы нуждаемся в признании со стороны кого-то, кого мы любим. Вот отец любит своих детей и оказывает им всякие милости и благодеяния. Вот он им там, не знаю, подарки покупает. И отец хотел бы услышать «спасибо, папа». Не потому, что это как, какие-то нужды его восполнят, а потому, что он их любит. Ему важна их реакция. Конечно, это он их кормит, а не они его. Конечно, это они от него зависят. Они полностью зависят от его благодеяний, а не он от каких-то их действий. Но ему радостно, его сердце радуется, когда его дети его благодарят, его дети признают его благодеяние. Там, когда мама сварила обед, а дети говорят «спасибо, очень вкусный обед». Они в определенном отношении, мама нуждается в этом, потому что она любит детей, и ей не все равно, как они к ней относятся. Вот, Бог нуждается в нашей хвале в том смысле, что он нас любит, и его сердце радуется, когда мы к нему обращаемся с хвалой. Какой смысл этой фразы? Жертва хвалы прославит меня. Ну, очевидно, жертва хвалы прославит Бога, что мы вот прославляем Бога. От Иоанна 21:17, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Что значит Господь для людей того времени? Значит, слово «маран», которое есть в... ну, подразумевается в арамейском тексте, оно может означать глубоко почтительное обращение к вышестоящему, но, в принципе, не обязательно к Богу. То есть, как вот в... Но в русском языке у нас из-за того, что у нас церковнославянский, у нас слово «господь» и «господин» — это разные слова. А по-польски, например, или по-белорусски будет «пан» в смысле «господин» и «пан» в смысле «господь» — одно и то же слово. Или в английском языке «lord» как «господин» и «lord» как «господь» — это одно и то же слово. И слово «маран», оно может означать и «господь», и «господин». Но когда уже это по-гречески передается, то есть Иисус и его собеседники говорили по-арамейски, по-гречески это уже ранняя церковь передает это словом «кириос». А вот слово «кириос», оно имеет уже определенную богословскую нагрузку, потому что в дохристианском переводе Ветхого Завета в Септуагинте словом «кириос» называется Господь, в смысле Бог. Вот в тексте Ветхого Завета там имя Божие обозначается четырьмя буквами, четырьмя согласными в древних языках, и вы говорите, в частности, там не было гласных, поэтому там писались согласные. Там четыре буквы, которые, как мы предполагаем, сейчас произносились как Яхве. И евреи древние, они старались избежать нарушения заповеди, не поминая имени Господа Бога напрасно. И они, когда они просто читали Библию вслух, они заменяли это четырехбуквенное слово словом «Адунай», то есть «Господь». И когда Библию стали переводить на греческий, еще в дохристианские времена, это перевели «Адунай» как «Кириос». И вот «кириос» в греческом тексте Библии – это что-то однозначно имеющее такой божественный оттенок. То есть «кириос» – это Господь уже в смысле Бог. И вот Господь для апостолов, оно означало в частности Бог. То есть если мы можем говорить о том, что вот там люди, которые взывают, говорят: «Помилуй у нас, Господи, сын Давидов», у них нет еще такого четкого догматического сознания, что они там обращаются именно к Богу, второму лицу Троицы. Вполне вероятно, это просто такое глубоко почтительное обращение к кому-то вышестоящему, но еще не обязательно к Богу. А вот в Новом Завете, когда это слово передается апостолами, евангелистами, как «кириос», мы видим уже, что они воспринимают Иисуса как Бога. Человек с псевдонимом Машах пишет, чтобы можно было развестись, нужно исполнить заповедь «жениться». Есть такая заповедь, Иисус ее не исполнил. Понимаете, в чем дело? Не вступление в брак как таковое, оно же не является, не, скажем так, это благословение, а не там что-то обязательное. Там, например, ты обязан хранить день субботний. Там не сказано, что ты в такой же степени обязан вступить в брак. Человек, который не вступил в брак, но может там вступить в него в будущем, он же еще ничего не нарушил. Поэтому мы не можем сказать, что... Это нарушение заповеди. Станислав, стихи 3.5 из 53 главы Исаии не являются ветхозаветным пророчеством о будущем Мессии. Во-первых, этот фрагмент написан в прошедшем времени. Речь идет там о событиях прошлого, но не будущего. Во-вторых, в тексте нет слова «Мессия». В-третьих, упоминаемый в этой главе страдалец назван рабом Господним, под которым, как следует из 49 главы, понимается Израиль. И в-четвертых, если бы речь шла об Иисусе, то его не назвали бы рабом. Кстати, слово «Мессия» нет также в псалмах 21-68, это может было пристегнуть к данному вопросу. Ну, времена там вообще никак не важны, потому что... ну, это вообще не имеет отношения к делу. Пророчества могут в любых временах подаваться. А что касается рабом Господа, так мессия — раб Господень. Это понятно. А слово мессия, то есть помазанник, оно тут подразумевается, что не обязано должно быть. Что касается того, что под рабом Господним понимается Израиль, в данном случае нет, потому что... ну, что мы знаем из 53 главы, вот об этом человеке, о котором речь идет, что он претерпевает мучения за других, за преступления народа моего. Какого народа моего? Если народа Божьего, то понятно, за народ Божий страдает Мессия. Но вот за преступления народа моего страдает Израиль, какого еще моего народа? Понимаете? Если страдающий раб Божий – это Израиль, то как мы можем интерпретировать слова, что он за преступление народа моего претерпел казнь? За страдание какого народа моего претерпевает страдание Израиль в целом? Какой еще народ, когда народ мой – это и есть Израиль? Кроме того, речь не может идти абсолютно точно об Израиле, потому что Израиль – это народ грешный, жестоковыйный, обремененный беззакониями, ну, как все народы земли, то есть ничего похожего на безгрешность. Священное Писание не усваивает ни Израилю, ни какому бы то ни было другому народу. О человеке, о котором это пророчество, сказано, что не сделал греха, не было уже в устах его. На самом деле, конечно, это не может относиться ни к Израилю, ни к какому-либо другому народу. То есть речь здесь идет явно о какой-то личности, не народе, а именно личности. Эта личность безгрешна. Эта личность претерпевает заместительные страдания за преступления других. И, ну, не знаю, попробуйте угадать с трех раз, кто бы это мог быть. Поскольку вот народ Израиля в целом, тут, понятно, под это описание не подходит. Ирина, скажите, пожалуйста, слова Господа о проклятии. И сейчас действенны. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит тебя земли, в которую ты идешь, чтобы водить ею. Поразит тебя Господь чахвостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром, ржавчиной. Они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Они действенны в отношении ветхозаветного Израиля. То есть вот мы сейчас находимся в принципиально другом этапе спасения, и проклятия и благословения, которые давались ветхозаветному Израилю, мы не можем их на себя буквально переносить. Или буквально переносить на каких-то наших современников. Потому что люди иногда делают ошибку, потому что там в благословениях сказано, что будет у тебя много крупного и мелкого рогатого скота. И я вот знаю многих, несомненно, благочестивых людей, у которых даже захудалой коровенки-то нету. И понимаем, что это все-таки относится именно к ветхозаветному Израилю, и именно в том контексте имеет значение. Станислав, все апостолы и Павел были иудеями, тем не менее, так и смогли выдумать именно страдающего Мессию. Ну, смотрите, это кольцевой аргумент. Вы заявляете, что они выдумали страдающую Мессию. Но откуда вы знаете, что выдумали? Вы просто это постулируете. Эту идею они взяли окружающие, в том числе других народов, идею жертвы ради спасения общины. Это очень давняя практика. Кроме того, в регионе бытовала практика подменного царя, которого приносили в жертву ради благополучия царства при воцарении подлинного царя. Вы смешиваете просто две разные вещи. Жертва за общину, она, конечно же, существовала у всех народов. Ничего нового нету в этом. Да. Что человек может, там, не знаю, пойти нам на поле брани, пасть за свое племя, сколько угодно. А люди также верили во многих культурах, что человек себя может принести в жертву ради благополучия племени, именно в религиозном плане. Но люди не представляли себе жертву в качестве распятия на кресте. Люди не представляли себе распятого Мессию. Люди считали, что Мессия – это будет могущественный воин, который придет и порядок наведет, и всех поколотит. То есть это совершенно не снимает тот аргумент, который выдвигает Эрман, и тут я с ним совершенно, согласен. Александр, еще вы решили, что все народы едут поклоняться в Иерусалим. Сейчас для большинства людей основной ценностью являются деньги и благополучие, которые давно ассоциируются с США, туда все едут. Иерусалим – это опасное место, где идет война. Конечно же, во всех народах есть люди с разными интересами. Есть какие-то люди, которые интересуются больше деньгами, но когда речь идет о поклонении всех народов, речь же не идет о том, что все народы, там, не знаю, вся Индия полностью снимается с индийского субконтинента и в полном составе едет поклоняться в Иерусалим. Понятно, что нет, имеется в виду. Имеется в виду, что приходят представители от всех народов. И вот представители от всех народов, они приходят на поклонение в Иерусалим. Александр, в притче о господине трех рабах третий раб обличил господина в жестокости и воровстве. Вместо того, чтобы покаяться, господин приказал убить раба. В чем смысл притчи? Смысл притчи в том, что нам даны таланты. Причем слово «талант», оно в античном мире имело значение значительная сумма денег. А потом уже стало обозначать талант как способность, как умение. Вот способность, не знаю, там, ремонтировать автомобили, или писать тексты, или преподавать музыку, или лечить людей, или еще что-то делать. Вот все таланты нам даны от Бога, и Бог хочет, чтобы мы их активно употребляли в дело. И вот этот негодный раб, который не хочет употреблять свой талант, он себя мотивирует, он себя оправдывает страхом. Он говорит, ну, я что-нибудь вот не то сделаю, что-нибудь я накосячу, что-нибудь я испорчу, мне потом за это влетит. И притча говорит, тебе влетит вот именно за то, что ты отказался осуществлять свой талант. И ему господин говорит, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. То есть вот этот раб, он саботировал данное ему задание, из-за чего и пострадал. И этот свой саботаж он объяснял тем, что вот он представляет себе, что господин он такой, значит, суровый, лучше от него прятаться. Хабаровск. Иосиф обязательно вдовец, а не восстановитель семени по обычаю. Вот этой подробности мы не знаем. Мы можем только сказать с уверенностью, что между Иосифом и Марией не было супружеских отношений, и что братья не являются родными. То есть они являются двоюродными, возможно, или они являются сводными. Мне кажется, очень обе версии в церкви существовали. Мне кажется, более правдоподобная версия, что это речь идет о детях Иосифа от первого брака. Но больше всего похоже на то, что он вдовец, потому что ну, мы видим, что он уже отсутствует в истории, когда Иисус уже взрослый, и единственная причина, по которой он может отсутствовать, это ну, то, что он скончался уже на этот момент. То, что он скончался, указывает на его более пожилой возраст. Ну, по-моему, естественно предположить, что это был пожилой вдовец, не молодой вдовец, по крайней мере, на тот момент, когда он женился на Марии. От Матфея сказано, да сбудется Мурат. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Что имеется в виду понес болезни? То, что он принял на себя наши страдания в целом, все страдания человеческого рода и все страдания творения. Именно в этом отношении он понес на себе наши болезни. То есть он пожелал разделить страдания со всем человеческим родом. А при этом слово «болезнь» оно в Библии иногда употребляется в более широком смысле, как страдание вообще. То есть не обязательно именно болезни в узкомедицинском смысле, а вот страдания вообще. Ага, вот у нас есть еще, еще одно письмо. Так. Каким образом документ бронзового века, как вы сами признаете, может быть божественным откровением, с тех пор Бог не открыл ничего нового? Нет, ну как же, Бог открыл, это уже железный отчетливый век, Бог открылся в лице Иисуса Христа. И, собственно, все, что у нас было в Библии до этого, служило приготовлением к этому моменту, когда именно Бог открылся в лице Иисуса Христа. То есть вот это фундаментальное такое событие в истории спасения, когда Бог открылся во Христе. Поэтому Бог открылся даже не в тексте, Бог открылся в личности Иисуса Христа. Поэтому вот это откровение Бога во Христе, оно носит такой исчерпывающий и завершающий характер, потому что, ну а что еще Бог мог бы для нас сделать? Он сам лично стал человеком, поселился среди нас, он пребывает со своей церковью. Поэтому зачем ему это как-то дополнять? Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, почему абсолютное большинство людей в современном мире неверующие? Ну, как вам сказать, насчет большинства в мире там трудно очень понять, потому что есть разные данные. Может быть, в современной там, России, в современной Европе, особенно в Западной Европе, довольно много неверующих. Но, понимаете, у человека же есть свободная воля. И человек может отказаться. Человек может не захотеть веровать. И это его выбор. Поэтому Бог не принуждает человека к тому или другому выбору. Так, вот у нас есть так еще одно письмо. Если смысл притчи о господине и рабах состоит именно в этом, почему нельзя было выбрать благочестивого господина, а не жестокого и жульковатого? Ну, так смотрите, этот самый негодный раб, который скрыл серебро господина своего, он это делает, потому что он представляет себе господина жестоким. У него такой образ господина, он ему не доверяет, он к нему относится враждебно. Он думает, что господин хочет прицепиться и там под любым предлогом ему шею свернуть. И ему поэтому господин говорит: твоими устами буду судить тебя, у кого раб. То есть вот тут очень важный момент, что мы обретаем спасение, когда мы доверяем Богу, когда мы доверяем Его доброй воле в отношении нас. Если мы отказываемся это делать, мы, конечно, никакого спасения не обретаем. Тут несколько уровней, несколько значений у этой притчи. И, ну, что касается там предполагаемой жестокости, ну, знаете, человеку дали поручение, он это поручение провалил, потому что уверен, что его начальник негодяй. Ну и чего? У него возникли проблемы из-за этого. Поэтому чему тут удивляться? Как понять слова Христа: врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите и избейте предо мною. Ну вот, Иисус описывает реальность Царства Божия на примерах, которые людям понятны. На очень простых повседневных примерах, которые у всех на слуху. И Иудея в то время была частью Римской империи. И римляне, они обычно оставляли каких-то местных церков править, но этот местный правитель должен был съездить в Рим, получить аудиенцию императора, император его лично должен был одобрить. Он должен ему был присягнуть, что он там правит с дозволения императора. И чтобы предпринять это путешествие, нужно было затратить несколько месяцев, по крайней мере. И это было предметом постоянных политических разборок, когда разные партии внутри Иудеи, они пытались использовать римлян друг против друга. И было очень хорошо людям понятно, что это такое, когда кандидат на царство отбывает в Рим, и он там несколько месяцев идет до этого Рима и обратно, а пока он там ходит туда и сюда, его трон захвачен уже каким-то другим соискателем. И вот Иисус приводит эту ситуацию в пример, что придет, в конце концов, возвращается из Рима тот царь, которого Рим поставил, и он наградит тех, кто был ему верен, и накажет тех, кто ему противился. То есть Иисус использует здесь образ из политической ситуации того времени. Ну и он, вот этот образ царя, который отошел, но вернется, он постоянно используется для того, чтобы дать людям понять, что из себя На что похоже возвращение Царства Божия? Вы говорите, что все места в Библии, которые не соответствуют современным научным представлениям, следует толковать иносказательно. Почему Бог вынуждает нас к этому? Почему Он не смог прямо объяснить, как устроен мир? Потому что наши представления о том, как устроен мир, они меняются постоянно. И то описание того, как устроен мир, скажем, столетней давности, вот мы сейчас его уже не принимаем. Вот сейчас мы верим в то, что Вселенная начала существовать там, 14-7 миллиардов лет назад. А 100 лет назад люди не верили в это. И какой-нибудь ученый 1920-х годов, он бы посмотрел на это библейское описание и сказал бы, ерунда у вас в Библии написано. И поэтому Библия не может отражать там, научную картину мира, потому что научная картина мира, она же без конца меняется. И поэтому в какой-то момент она бы совпала, а дальше бы опять перестала отражать. Поэтому Библия описывает мир, как его люди видели в то время, вот природный мир. Что касается иносказаний, то любой человеческий язык использует иносказания, мы просто этого часто не замечаем. Научный язык постоянно использует иносказания. Вот я помню, пытался героически читать статью по космологии, и там писали эти ученые мужи про тяжелый вакуум. Что за чушь? Ну как, вакуум может быть тяжелым? Про плоскую Вселенную. Там, я же знаю, что Вселенная трехмерная. Что вы вообще во шум не вешаете? Про воображаемое время. Кто его вообразил там? Ну вот вы себе и воображаете. Ну вот тоже еще называется серьезные ученые мужи. Ну понятно, что все это метафоры, который используется в каком-то понятном им в их этой ученой тусовке значении. Но понятно, что если мы будем эти метафоры интерпретировать буквально, то получится ерунда у нас. Вот точно так же Библия использует метафоры. И это абсолютно нормально. Любой человеческий язык постоянно использует метафоры, и в этом ничего абсолютно нет странного и неожиданного. Точно так же и Библия. Другое дело, что тот набор метафор, к которому прибегает Библия, может быть, нам не знаком, потому что мы принадлежим к другой культуре. Точно так же, как нам может быть не знаком набор метафор, к которому прибегают ученые, которые что-нибудь там рассуждают про какие-нибудь свои эгоистичные гены и прочие, ну, опять-таки, метафоры и иносказания. Ну, или там, я недавно читал статью, где говорится о том, что этот вирус ковида, он поймет, что ему невыгодно всех убивать, и он сильно смягчится. Он будет передаваться от человека к человеку, а серьезных болезней не вызывать. И понятно, что нам не хотят сказать, что ковид обладает волей и разумом и может строить планы. Нет, понятно, что это метафора, это иносказание. Но это совершенно обычно, нормально, мы просто их не замечаем. Мы не замечаем, когда мы используем метафоры, характерные для нашего языка и для нашей культуры. А когда речь идет о метафорах, которые в другой культуре используются, нам трудно это понять. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.